Какая забота великим поэтам, узнает ли потомство историю их жизни? Вся она в славе их произведений. Нередко поэты только выигрывают от тех легенд, которыми народы украшают колыбель или могилу своих любимых певцов. Поэт-песенник, более или менее верный отголосок своего времени, не может мечтать о подобном ореоле. Если и случится, что его песни переживут несколькими годами его самого, то, чтобы хорошенько понять их, следующее поколение будет нуждаться в знании тех особых обстоятельств и чувств, которые его вдохновляли. Так не раз говорили мне друзья, убеждая написать воспоминания. Наконец, я превозмог свою лень. Если бы люди сами выбирали себе место рождения, я непременно выбрал бы Париж, который еще до нашей Великой Революции был городом свободы и равенства, городом, где несчастье встречает, может быть, наиболее сочувствие. Я родился там 19 августа 1780 года. Спустя полгода после свадьбы, промотав все, что у них имелось, супруги благополучно разошлись, отослав меня к кормилице, где я оставался до 3 с лишним лет. У моей кормилицы с первых же месяцев пропало молоко, и смоченный вином хлеб заменял мне по обычаю Бургундии детскую кашицу. Но кормилица, хотя и платили очень неисправно, растила меня любовно и заботливо. Потом обо мне вдруг вспомнили, я вернулся в Париж, а в начале 1789 года решено было отправить меня в один из пансионов Сент-Антуанского предместья. Оттуда, с высокой кровли дома, 14 июля я видел взятие Бастилии. Много лет спустя я вспоминал об этом, находясь в тюрьме Ла Форс. Как память детских дней, отрадно в заточении, я помню этот клич во всех устах один. В Бастилии, граждане, к оружию, отмщения, все бросились, купец, рабочий, мещанин. То барабан бил сбор, то пушка грохотала. По лицам матерей и жен мелькала тень, но победил народ, пред ним твердыня пала. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Как солнце радостно сияло в этот день. Великий этот день. Однако, кроме радости и восторгов, революция оставила во мне на всю жизнь и другие, менее приятные воспоминания. Так однажды, направляясь в пансион, я переходил улицу и внезапно очутился в толпе мужчин и женщин, на которых страшно было смотреть. Издавая дикие крики, они несли на длинных пиках отрубленные головы королевских гвардейцев. Одна из этих окровавленных голов, широко раскрытыми глазами, до сих пор стоит пред моим взором. И какое счастье, что я был уже далеко от Парижа, когда его улицы захлестнула жуткая волна большого террора. Моему отцу надоело платить за меня в пансион, и он отослал меня в городок Перрону к одной из своих сестер, бездетной вдове, не предварив ее ни единым словом. Надо сказать, что в детстве я был прехорошеньким мальчиком. Поэтому, очевидно, взглянув украдкой на новоявленного племянника, тетушка вдруг взволнованно и нежно обняла меня и сказала с навернувшимися на глаза слезами: «Покинутый бедняжка, я заменю тебе мать». И она отлично исполнила это обещание. Революция сделала из нее ревностную республиканку, и она всеми средствами внушала мне свои принципы. В эпоху террора некоторые из ее друзей были арестованы, и однажды утром она повела меня с собой в тюрьму. «Дитя мое, мы увидим сейчас с тобой честных людей, хороших граждан, лишенных свободы из-за клеветнического обвинения. Я хочу, чтобы ты узнал, каким преследованием подвергается добродетель во времена политических волнений. Подобные уроки, данные при таких обстоятельствах, глубоко и навсегда западают в молодой ум. Поэтому не мудрено, что когда отец неожиданно навестил нас в Перроне, он был поражен различием его и моих взглядов. И тогда я стал невольным свидетелем следующего разговора между братом и сестрой. «Сестра! Этот мальчишка заражен якобинством!» «Скажи лучше, брат, мальчик вскорблен республиканскими воззрениями».
«Но, сестра, мы, Дюберанже, мы, дамы и господа, должны стоять за трон и алтарь!»
«Опомнись, Беранже, какие господа! Или ты забыл, что родился в деревенском трактире, что твоя добрая матушка была бедной служанкой?»
«Но все равно я представлю моего сына нашим доблестным принцем!»
«Поостерегись, Беранже, как бы он ни спел им Марсельезу!» Мне ужасно нравилось слушать разговоры о политике. Я, будучи столь юным, с таким участием относился к судьбам нашей великой революции. Помню, с какой тревогой и печалью узнали мы о вторжении коалиционных армий. Но с какой радостью слушал я вести о победах республики! Теперь эти волнения ребенка могут показаться странными. Не менее удивительным покажется то, что и в 60 лет я все еще сохраняю эту патриотическую восторженность. 12 лет от роду, еще не подозревая, что стихи подчинены какому-то ритмическому размеру, я, худо ли, хорошо ли, нацарапывал первые рифмованные строчки. В 1798 году наш дом потерпел полный крах. Впрочем, в конце уходившего столетия та же судьба постигла всю страну. Анархия и беспорядки, развраты, сумасбродство правительства заставили упасть духом нацию, еще недавно полную веры в свои силы. Я со стыдом слышал, как почтенные граждане желали успехов иностранному вмешательству. Сыны народа, прославившие французское оружие в битвах за республику, не в силах были восстановить безопасность Отечества.
И тут из Египта внезапно вернулся Бонапарт. Эта ошеломляющая весть вызвала радостные клики почти во всей Франции. Бонапарт действовал быстро и решительно. 18-го Брюмера он разогнал правительство директории и объявил себя первым консулом. Сначала временно, потом пожизненно. Я вместе со всеми аплодировал этому перевороту. Почему? Скажу откровенно, во мне патриотизм всегда преобладал над политическими доктринами. Да простят меня мои читатели и слушатели, но любовь к родине была величайшей, я бы даже сказал, единственной страстью всей моей жизни. Я думал, что один только он, этот великий человек, мог вырвать страну из пропасти, в которую низвергло ее непопулярное и бесславное правительство. По общему мнению, Франция нуждалась в правлении твердым и сильным, способным спасти ее и от левых, и от правых. Молодежь восторженно приветствовала молодого генерала, готовая выполнить все его намерения. Среди этих злополучных обстоятельств новая страсть развилась во мне. Истинная любовь к поэзии овладела мною. Когда бедность стала угрожать нам, поэзия показалась мне утешением, неспосланным самим небом. Однако в моей бедности была и некоторая прелесть. Я жил тогда в мансарде на 7-м этаже на бульваре Сен-Мартен. Я поселился на этом чердаке с невыразимым удовольствием, без денег, без надежды на будущее, но счастливый. И вот я здесь опять, где приходилось туго, где нищета стучалась мне в окно. Я снова юн, со мной моя подруга, друзья, стихи, дешевое вино. В те дни была мне слава незнакома, одной мечтой восторженно согрет. Я так легко взбегал под кровлю дома. На чердаке все мило в 20 лет. Я помню день, застольную беседу, кружок друзей и песенный азарт. При звоне чаш узнал я про победу и срифмовал с ней имя Бонапарт. Ревели пушки, хлопали знамена, янтарный пунш был славой подогрет. Мы пили все за Францию без трона. На чердаке все мило в 20 лет. Прощай, чердак, мой отдых был так краток. О, как мечты прекрасны вдалеке! Я променял бы дней моих остаток за час один на этом чердаке. Мечтать о славе, радости, надежде, всю жизнь вместить в один шальной куплет, любить, пылать и быть таким, как прежде. На чердаке прекрасно в 20 лет. Но в те времена я оставался одним из самых сумасбродных и веселых участников наших дружеских сходок. Какое наслаждение иметь друзей! Каковы бы ни были мои размышления о литературе, они никогда не мешали мне сочинять песенки для наших веселых обедов, которые мы устраивали с согласия нашего тощего кошелька.
доживший теперь до того возраста, который древние греки называли концом пира, я не прочь припомнить за моим печальным десертом некоторые из озорных песенок того времени радости и дружбы. Песенки мои были написаны совсем не для печати, а с единственной целью позабавить наш тесный кружок друзей. Но друзья, для которых только они и предназначались, безо всякого стеснения распространяли их в копиях. И довольно было мне дать кому-нибудь или позволить списать мои новые куплеты, как они в скором времени облетали всю Францию, попадая даже за границу. Я, может быть, единственный из писателей нового времени, кто мог достигнуть известности, не прибегая к печатному станку. Чему же я обязан этим преимуществом? Старинным мелодиям, на которые я сажал верхом свои идеи, и еще счастливые мысли не пренебрегать обработкой низшего жанра, не открывавшего дороги к литературным почестям. Я взял только то, что браковали другие, но зато песня открывала передо мной тропинку, по которой я мог идти, куда мне вздумается. Тут я ускользал от академических требований и получал в свое распоряжение весь словарь родного языка на 4/5 запрещенный для нашей поэзии. И даже если мне не хотелось, то это случалось как бы само собой говорить о политике. Ведь песенника слишком часто вдохновляет все, что происходит на улице. История, как правило, пренебрегает мелкими подробностями, а между тем в них-то и есть отражение народных мыслей. Ведь какое-то скверное обыкновение, изображая эпоху, выхватить несколько фигур и, загримировав их по собственному произволу, поднять на пьедестал. Поэтому, несмотря на слабый голос и музыкальное невежество, я пел тогда довольно часто и никогда не заставлял себя долго просить спеть что-нибудь из моих неизданных произведений. Господин Искариотов, добродушнейший чудак, патриот из патриотов, добрый малый весельчак, расстилается как кошка, выгибается, как змей. Отчего ж таких людей? Мы чуждаемся немножко, и коробит нас, что чуть господин из Криотов, патриот из патриотов, подвернется где-нибудь. Чтец усердный всех журналов, он способен и готов самых рьяных либералов напугать потоком слов. Вскрикнет громко: «Гласность, гласность, проводник святых идей!» Но кто ведает людей, шепчет, чувствуя опасность: «Тише, тише, господа, господин Искариот, патриот из патриотов, приближается сюда. Он поборник просвещения. Он бы, кажется, пошел слушать лекции и чтения всех возможных видов школ. Хлеб, мол, нужен нам духовный. Но заметим мы его тотчас, все за одного сговорившиеся, словно: «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда. Чуть женой у вас неладно, чуть с детьми у вас разлад. Он уж слушает вас жадно, замечает каждый взгляд. Очень милым в нашем быте он считается лицом. Но едва зашел в ваш дом, вы невольно говорите: «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда». И вот в 1814 году при участии господ Искариотовых Франция пережила дни величайшего национального позора. 30 марта около 5 часов из окна своего дома у заставы Рошешуар я увидел отряд кавалерии, направлявшийся к Монмартру. Это был неприятель. Я поспешил к бульварам и там узнал, что подписана капитуляция. Рабочий люд весь день ожидал приезда императора, ожидал победы. Каково же было изумление и бешенство этой мужественной толпы, когда распространилась весть о сдаче Парижа. Правители боялись народа и ставили его ни во что. Зато во имя спасения чести мундира не постыдились подписать акт о порабощении своей родины. Вскоре я еще более убедился в глубине нашего падения, став свидетелем зрелища бесчестившего Париж. Я видел, как на бульварах красивенькие господа и прекрасные дамы, стоя на балконах, махали белыми платочками, восторженно приветствуя проходившую армию неприятеля. Некоторые даже бросались на колени перед военачальниками, целуя их запыленные сапоги. Так это малодушное стадо на глазах иноземцев попирало ногами трофеи нашей славы, память о которой хранили даже наши завоеватели. Но еще более постыдное зрелище поразило меня на Вандомской площади, где толпа новейших иконоборцев изо всех сил старалась сбросить с колонны статую императора. Вожакам этого отряда так хотелось увидеть, как разобьется о мостовую гигантская фигура солдата революции, перед которым они еще вчера трепетали от восторга. Ах, если бы император мог тогда читать в умах народа! Он признался бы себе в одной из самых страшных своих ошибок. Он зажал рот прессе. Он отнял у народа всякую возможность вмешательства в дела. И этим он предал те принципы, которые столь глубоко начертало в гражданах наша революция. Он поглотил собою нацию, и вся нация пала вместе с ним. Поэтому позднее я уже без удивления наблюдал, как повсеместно символы королевской власти вытесняли следы республики. И как к броским кавалькадам герцогов и маркизов, вдруг вспомнивших о своем старинном дворянстве, торопливо примыкали вчерашние сторонники Бонапарта, спеша урвать свою долю в общей добыче. А когда настали предсмертные муки державы Наполеона, различие мнений посеяло столь великую рознь между прежними друзьями, что я больше не мог уживаться со всем тем, что видел и слышал от них. Так один из моих вчерашних друзей, получив место из рук новых властителей, выказал вдруг такой политический фанатизм, какого никак нельзя было ожидать при его врожденной доброте и беспечности. И это он, Он, еще недавно старательно воспевавший по очереди все революционные правительства, переливания колоколов и добродетели Марата. Это он в одной из своих песен напал на прежних друзей и поглумился над бедствиями Франции, после чего я расстался с ним без всякого сожаления. Первым из действующих лиц этой национальной трагедии был, безусловно, величайший изменник всех времен и народов, герцог Отранский, знаменитый Жозеф Фуше, служивший и изменявший по очереди жирондистам и якобинцам, Д'Антону и Робеспьеру, директории и консульству. Тот самый Жозеф Фуше, который еще вчера почтительно готовил доклады Наполеону, а сегодня проснулся с единственным намерением поскорее отворить ворота столицы бурбонам. Поистине бессмертен Иуда Искариот. Из века в век метит он поцелуем очередную жертву и вновь несет свой крест на Голгофу, преданный им Христос. Однако новое высшее общество стало приглашать меня в свои салоны. Толеран не раз выражал желание встретиться со мной. Один из моих друзей сказал: «А вы пригласите его отобедать». Я слишком вельможа, чтобы получить отказ, отвечал Толеран. Как тонкий дипломат, он чувствовал, что мои принципы никак не согласовывались с правилами нового общества и потому не хотел рисковать. Он был прав.
Соблазнами большого света не увлекаться нету сил. Откушать в качестве поэта меня вельможа пригласил. И я, как все, увлекся тоже, ведь это честь, пойми, чудо. Ты будешь во дворце вельможи. Я буду во дворце вельможи. И новый фраг с утра взволнованный глубоко я перед зеркалом верчусь во фраке стали высокой низенько кланяться учусь смотреть солидно строже, чтоб сразу не попасть просад. Сидеть придется ведь с вельможей, сидеть придется ведь с вельможей. И я надел свой новый фраг. Пешечком выступаю плавно, вдруг из окна друзья кричат: «Иди сюда! Здесь завтрак славный!» Вхожу. Бутылок длинный ряд. С друзьями выпить? Отчего же оно бы лучше натощак? Я, господа, иду к вельможи. Я, господа, иду к вельможи. На мне недаром новый фраг. Иду. Позавтракав солидно, навстречу свадьба старый друг! Ведь отказаться было б стыдно, и я попал в веселый круг. Ну уж известно, после свадьбы бреду, цепляясь за забор, а все смотрю, не опоздать бы. И вот подъезд, и вдруг мой взор встречает Лизу. Правый Боже, встречает Лизу. Правый Боже, она дает условный знак. А Лиза ведь смелей вельможе. А Лиза ведь смелей вельможе. И ей не нужен новый фраг. Она сняла с меня перчатки и, как послушного вала, на свой чердак к своей кроватке вельможи гостя привела. Мой фраг стал тяжелей рогожи, и я помнил свой неверный шаг. Я не пойду, друзья, к вельможи. А кто пойдет, друзья, к вельможи, тому дарю свой новый фраг.
В 1821 году я смог напечатать 2 тома моих старых и новых песен, за что незамедлительно подвергся судебным преследованиям. Королевские прокуроры предъявили мне обвинение в оскорблении нравственности, нарушении религиозной морали и оскорблении особы короля. Суд состоялся 8 декабря 1821 года. Толпа на суде была такой многочисленной и плотной, что судьи принуждены были влезать через окошко, а подсудимый рисковал не дойти до подножья судилища, хотя он беспрестанно повторял толпе, как тот мошенник, которого ввели на виселицу: «Господа, господа, пропустите, ведь и без меня не могут начать». Заседание суда было публичное, и любой присутствующий из публики имел право записывать сколько ему угодно весь ход судопроизводства и инкриминируемые мне произведения. Я видел, как во время совещания присяжных было списано множество копий куплетов. Их списывали даже на столах секретаря суда и прокурора. Меня приговорили к 3-месячному заключению в тюрьме Сен-Пелажи. Тюрьма меня вовсе не испугала. Там у меня была теплая сухая комната, тогда как на свободе я жил в каморке без всякой мебели, страдая от мороза и оттепели, без печки и камина. Поэтому я не раз повторял: тюрьма избалует меня. Выход 3-го тома обошелся без особого шума. Но в 1828 году при появлении моего 4-го тома вышел большой скандал. Я был уверен, что меня вновь привлекут к судебной ответственности. Так оно и случилось. Но что значили для меня 9 месяцев, проведенных в тюрьме Ля Форс, и 10 тысяч франков штрафа по сравнению с впечатлением, которое произвел мой новый процесс на общество? Вскоре в стране опять нагрянули перемены. К власти пришел Луи Бонапарт. Ловко манипулируя известностью своей фамилии, орелом гонимого и притесняемого, щедро раздавая всяческие посулы и обещания, он сначала протащил свою кандидатуру в президенты республики, а уже через год объявил себя императором Наполеоном III. Хотя и походил на своего великого дядюшку
не более, чем лилипут на Гулливера. Однако я приближался к старости. Последнее судебное дело бросило на мою жизнь новый отблеск славы. В той же мере всякий день возрастало число людей, выражавших мне свое расположение. Это, естественно, не могло не тревожить полицию, которая, в свою очередь, потревожила меня. Сердечно привязанный к людям различных партий, вступивших в борьбу между собой, опечаленный ошибками, которые те и другие делали наперебой, утомившись проповедовать перемирие, в котором так нуждалась моя страна, я удалился, чтобы не видеть этого грустного зрелища. Я делал все, чтобы погрузиться в забвение и приобрести, наконец, полную свободу, потому что известность — это тоже зависимость. Притом зависимость иногда очень тяжелая, чему, вероятно, не поверят молодые люди. Я не могу размышлять иначе, как в одиночестве или в кругу старых друзей. Будь верен мне, приятель мой коротко, мой старый фрак другого не сошью. Уж 10 лет то венчиком, то щеткой я каждый день счищаю пыль твою. Кажись, судьба смеется надо мною, твое сукно съедая день от дня. Будь тверд, как я, не падай пред судьбой. Мой друг, мой старый друг, не покидай меня. Я помню день утех и восхищения, как первый раз тебя я обновил. День этот был день моего рождения и хор друзей за здравие наше пил. Хоть ты и стерт, но несмотря на это, друзья у нас все старые друзья. Их не страшит и стертый фраг поэта. Мой друг, мой старый друг, не покидай меня. Хоть мы с тобой немало пострадали, но кто ж не знал судьбы переворот? У всех свои есть радости и печали, то вдруг гроза, то солнышко взойдет. Но, может быть, что скоро в ящик гроба с души своей одежду сброшу я. Так подожди, мы вместе ляжем оба, мой друг, мой старый друг, не покидай меня.
Описывая свою молодость, я говорил, что и теперь мой патриотизм сохранил весь пыл юности. Я хочу рассказать здесь об одной из самых лестных наград моему патриотизму. Однажды, в пятницу празднование недели нашей великой революции. Какая-то дама, с которой я не был знаком, пробираясь сквозь толпу, подошла ко мне и подала огромное трехцветное знамя республики.
«Сударь, — сказала она, — я шила всю ночь это знамя. Вам одному я хочу вручить его».
На днях нет радостней свидания. Я разыскал однополчан и доброго вина стакан. Вновь оживил воспоминания. Мы не забыли ту войну. Сберег я полковое знамя. Как выцвело оно с годами. Когда ж я пыль с него стряхну. Я в тюфике своей постели храню его, бедняк больной. Ах, 20 лет из боя в бой, победы вслед за ним летели. Оно прославило страну. Увито лаврами цветами, как выцвело оно с годами. Когда ж я пыль с него стряхну. Оно оплотом будет свято, теперь закону одному. Любовь из нас, служа ему, стал гражданином и солдатом. Я вновь на Рейне разверну его дрожащими руками. Как ты не выцвела с годами, я скоро пыль с тебя стряхну. Я скоро пыль с тебя стряхну.
Мне нет надобности напоминать, что мой всегдашний патриотизм никогда не мешал мне требовать уважения к правам человека и почетного сохранения мира. Я всегда страстно желал, чтобы любовь к родине была нашей первой добродетелью. И, несмотря на зловещие предзнаменования, я могу вывести утешительное заключение. Часто люди самых противоположных партий, но с горячим сердцем, могут заключить союз под знаменами отчизны и человечества. И это могущественное основание, чтобы в борьбе взглядов никогда не доходить до ненависти и оскорблений отдельных лиц, как только признаем их честными и добросовестными противниками, лишенными пустых амбиций, властолюбия и мелочного тщеславия. И если человек остроумный, но с недобрым сердцем сказал: будем вести себя с друзьями так, словно они однажды должны сделаться нашими врагами, то человек добросердечный изменил это ужасное правило. Будем вести себя с врагами так, словно однажды они должны сделаться нашими друзьями.
И слава моей дорогой Родины будет в том, что она первая, ценой величайших жертв, провозгласила необходимость демократии. Надежде на успех этого дела посвящены мои последние желания, мои последние песни. Видел я мир, снизошедший на землю, золото нес он, колосья, цветы. Пушки умолкли, все тихо, я внемлю голосу, что прозвучал с высоты. Доблестью все вы равны от природы, русский и немец, британец, француз. Будьте ж дружны и сплотитесь, народы, в новый священный союз. По дороге вам с Марсом жестоким, дайте законы отчизнам своим. Кровь проливать перестаньте потоком, это воителям нужно одним. Ложным светилам вы верили годы, завтра же свет их померкнет, клянусь. Будем дружны, заключим же народы новый священный союз.
Однако пора уже окинуть общим взглядом мои песни. Признаюсь, мужество покинуло меня при добросовестном разборе этих легких произведений. Я совершенно не повинен в неумеренных похвалах, каковые мне расточали. Мои притязания нигде не выходили за черту прав песенника. Моя жизнь поэта принесла пользу, и в этом мое утешение. Нужен был человек, который говорил бы с народом языком понятным и любимым, и оставил бы последователей, создающих новые вариации того же текста. Этим человеком был я. Предвидя, что забвение скоро постигнет и песни, и песенника, я приготовил эпитафию для нашей общей могилы.
Юноша, певец весенний, жду тебя без опасений. Повторяй мой путь земной, дар твой светел и чудесен, ты король, владыка песен, дорогой наследник мой. Мир спокойно покидаю, ведь, наверное, я знаю, трон мой будет за тобой.